Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Другой мир», в студии протоиерей Алексей Давиденко.
Добрый день.
И я, Ирина Кораблева. Сегодня мы поговорим о времени. Почему мы все время спешим и часто опаздываем? Время – очень странная вещь. Оно то тянется бесконечно долго, то пролетает очень стремительно. И вот сегодня мы хотели бы поговорить о том, почему же так происходит, что же это такое время, и как мы можем в нашей жизни попытаться, может быть, как-то оптимизировать свое время, чтобы побольше успеть в этой жизни, да. Отец Алексей, время ведь было сотворено Господом так же, как и все сущее, и изначально его не было.
Да, разговор о времени, во времени, кстати говоря, довольно ограниченном времени нашего прямого эфира, это удивительная вещь, потому что разговоры о времени существуют ровно столько, сколько существует само время, пожалуй, и столько, сколько существует человек и его мышление, и его попытки осознать окружающую действительность. И эти попытки, и попытки осознать время в том числе, не прекращаются до сих пор. Мы можем найти в разного рода энциклопедиях, ну, чаще всего, конечно, в философских каких-то словарях, в энциклопедическом философском словаре можно найти определение времени, некую такую дефиницию времени. Будет написано «время – это», но это вовсе не будет означать, что это единственное, исчерпывающее, необходимое и достаточное, как говорят в математике, определение данного явления. Или, скажем так, на языке богословия, творение. Потому что время – это тоже объект, сотворенный Богом в христианской философии и в библейском понимании понятия времени. Мы можем найти определение. Время – это, ну и там различного рода формулировки, которые сводится к тому, что это, ну, способ существования, значит, физических тел в пространстве, способ существования их и мера длительности этого существования, ну и так далее. То есть довольно-таки малоощутительные формулировки. Ну, тем не менее, они есть, и они отвечают тому понятию времени, которое в том числе мы встречаем в Библии. Вы сказали, что время – это категория тварное, то есть время не имеет некого безначального такого статуса с точки зрения христианской философии, то есть время не существовало всегда, как бы это, может быть, кому-то не парадоксально покажется слышать. В отличие, кстати говоря, от многих других религиозно-философских и просто философских воззрений, где считается, что время – это такая абсолютная такая субстанция некая, абсолютное явление, которое существует так же, как, ну, например, пространство. И внутри этого времени и внутри этого пространства существует в том числе и высшие силы, и сам Бог. И действует внутри времени, и внутри пространства, и живет, и предпринимает свое божественное некое воздействие на мир. Мир откликается каким-то образом на это божественное воздействие. Вот примерно такие религиозно-философские системы мы можем наблюдать. Но христианская философия, православно-христианская философия, библейско-богословское понятие времени – нас относит, конечно же, и это вполне хрестоматийно, конечно, относит к первому стиху книги Бытия. «Вначале Бог сотворил небо и землю». Есть подробные рассуждения об этом начале книги Бытия, которая, собственно, начинается со слов «в начале». Есть подробные рассуждения об этом у святителя Василия Великого. Они тоже хрестоматийны, и первое обычно, что вспоминают, когда рассуждают вот об этом начале книги Бытия и об этом слове «в начале», а на еврейском языке оно действительно представляет единое слово. В русском это предлог и слово «начало», а в еврейском это слитное слово. Так вот, святитель Василий рассуждает об этом начале именно как о начале всего тварного мира, что Бог существует всегда, безначально, не имея начала и не имея никакой привязки ко временной шкале, Бог не существует от и до какого-то времени. Бог не существует до начала времени какое-то время, а Бог существует вне времени вообще, принципиально, никак не соприкасаясь с этим временем, своей природой, своим существом. Бог сотворяет как раз в этом самом начале, это есть отправная точка и времени, и пространства одновременно. И времени, и пространства. Время творится вместе с пространством, пространство творится вместе с временем. Даже пространство, с богословской библейской точки зрения, это тварная категория. Оно не существует до творения мира. Бог ни во времени, ни в пространстве не нуждается, и, будучи вездесущим, не нуждается в том, чтобы это свое вездесущее в пространстве реализовывать. Он не нуждается в этом. И поэтому, когда мы читаем книгу «Бытия» и прочитываем вот это слово в начале книги «Бытия», собственно, в начале, это не имеется в виду обыкновенное такое бытовое перечисление. В начале, в середине, а потом. А имеется в виду, что в начальной точке бытия Бог творит небо и землю, ну и так далее по тексту. В самой начальной точке бытия. И, что интересно, время и пространство творится, по рассуждению святителя Василия Великого, может быть, это несколько сложновато и парадоксально звучит, но время творится вне времени. Вот в одно некое мгновение вместе с пространством. И потом только начинается его отсчет. Вот от этого самого библейского начала. Соответственно, в этом смысле православно-христианское, библейско-богословское понятие о времени заключается в том, что это категория тварная, она непосредственно связана с пространством. То, что потом современные философы, физики назовут пространственно-временным континуумом, неким единым, таким единым конгломератом, что ли, да, пространство-время. Собственно, континуумом, неким сообщением неким таким, между пространственным временем, которое пишется через тире. Тогда, когда все бытие, тварное бытие имеется в виду, да, материальное бытие здесь, в этом мире, измеряется в трех координатах пространства и в одной координате времени. Вот такое четырехкоординатное пространство вот этого пространственно-временного континуума, уж извините за тавтологию, здесь сложно не повторять эти термины. Вот примерно такое представление о тварности времени мы можем встретить в самой первой главе, в самом первом стихе книги «Бытия».
Мы знаем святого блаженного Августина, христианского философа. Так вот, он утверждал, вернее, он полагал, что время на самом деле не существует, и оно существует только в нашем сознании, зависит от нашего восприятия. Можно сказать, что оно длится слишком долго или проходит слишком быстро, но блаженный Августин утверждал, что нет ни одного реального способа измерить время, что это понятие относительное.
Да, ну, наверное, утверждать то, что блаженный Августин отрицал существование времени как такового, наверное, не совсем будет корректно, потому что он говорил о отрицание прошлого и будущего как реальных субъектов бытия. Он говорил о том, что все настоящее. И даже вводит в религиозно-философский дискурс такое понятие, как настоящее прошлого и настоящее будущего, что все настоящее. Более того, исходя из этой теории времени блаженного Августина, мы можем говорить, что Бог всегда существует в настоящем, для Него нет никакого другого времени, а потому и нет никакого течения времени, а потому Он и вневременен, что для Него все всегда настоящее, нет прошедшего и будущего, нет вот этой протяженности времени, а следовательно, и это один из главнейших критериев течения времени, изменчивости, нет изменчивости, потому что время – это в том числе все, что течет во времени, изменяется. Поэтому время – это в том числе некий маркер изменчивости. И также здесь очень важна такая религиозно-философская и православно-христианская мысль, христианская философия о том, что все, что изменчиво, рано или поздно заканчивается. Конечно. Все, что изменчиво, все конечно. Поэтому тварный мир, будучи изменчивым, находящийся во времени, он конечен. В отличие от Бога, который существует вне времени, и для него по теории блаженного Августина существует всегда только настоящее. А что касается того, что время течет очень по-разному, то здесь в данном случае, с точки зрения современной науки, блаженный Августин говорит о некоем таком психологическом измерении времени. Это то, что когда-то, ну, когда-то это, может быть, слишком давно сказано, относительно недавно, если мерить время по отношению к блаженному Августину, который жил во второй половине IV и в первой половине V века. Его года жизни так примерно 354-430, вот примерно так он жил. И времени жизни Альберта Эйнштейна, который жил в 20 веке, как мы знаем. Это, можно сказать, что это недавно. Так вот, Альберт Эйнштейн, когда его спросили, ну вот как вы примерно так вот для широкого круга расскажете о своей теории относительности? Потому что E равно mc квадрат, это довольно сложно воспринять для непосвященной публики. Он сказал, ну вот вы представьте себе, что вы сидите, вы молодой юноша, и вы сидите на свидании со своей возлюбленной, с девушкой. Ваше время будет тянуться по одному. А потом представьте, что вы сидите на сковороде раскаленной. Ваше время будет течь по-другому совсем. Ну, вот такая научная шутка Эйнштейна, она соотносится с тем, что когда-то, вот теперь уже говорил блаженный Августин, что действительно измерение времени – это очень условная вещь. Современное представление о времени таково, что оно может течь в разных точках Вселенной с разной скоростью. Причем объективно, неизмеряемая, а объективно скорость течения времени в разных точках пространственного вот этого временного континуума может быть разной. И там включается в расчет и скорость света, которая возводится в квадрат по теории относительности Эйнштейна, и может браться в расчет гравитация, и скорость движения тела может браться. И таким образом время, его скорость течения разное в разных пространственных точках. Это современное представление времени. А что же касается психологического восприятия, то, ну, конечно, какой-то радостный и солнечный день, он течет совсем с другой скоростью, чем какой-то мрачный и пасмурный. Или урок всегда течет долго, а перемена всегда быстро. Для школьников.
Ну, в отношении времени это действительно так, ведь урок это 45 минут, а перемена 10.
Да, но речь идет о том, что отдельно взятые 5 минут урока и отдельно взятые 5 минут перемены, они текут по-разному как раз. Вот. И в восприятии, в субъективном восприятии, здесь мы как раз подходим к границе объективизма и субъективизма в философии. Так вот, в субъективном восприятии вот ученик, который сидит в школе, да, особенно слушает какого-нибудь такого нудного, скучного преподавателя, который говорит, вот 2 плюс 2 равно, ребята, 4, и все засыпают, особенно если это первый урок. И 5 минут такого урока будут очень долго тянуться. И человек, который ожидает, он всегда смотрит на часы каждую минуту и удивляется, что прошло только полминуты, а ему казалось 5. Это вопрос субъективно-психологического восприятия. И если попытаться сложить вот то, о чем говорил святой блаженный Августин, с тем, что, например, говорил Альберт Эйнштейн, мы убедимся, что, ну, например, наше деление времени, современное деление времени, хотя оно, в общем-то, древнее, ведь никто как-то особенно не задумывается, что в нашей такой метрической системе измерений у нас как-то приняты единицы измерения, которые кратны 10, 100, ну, например, там, в килограмме 1000 грамм, в дециметре 10 сантиметров, да, и так далее, в сантиметре 10 миллиметров, то есть кратные 10 или 100, например. А время у нас измеряется кратное 6, например, вот в часе 60 минут, а не 100. Хотя было бы логично, что у нас во всем остальном принята европейская метрическая система. И было бы логично время измерять, ну, например, там, скажем, в часе 100 минут, ну или 50, половина, скажем, от 100, или 10 минут. Это не так важно. Но мы измеряем сутки, делим их на 24 равных части, Тут мы сталкиваемся с точностью измерения, потому что выясняется, что сутки – это тоже понятие такое довольно неточное, плавающее. И выясняется, что в году не ровно 365 суток в солнечном году, а чуть больше. 365 суток, 6 там, часов, сколько-то там минут, сколько-то там секунд. И эти 6 часов, сколько-то минут, сколько-то секунд надо как-то учитывать. А получается, что наше деление на 24 часа, оно такое довольно не универсальное, скажем так, не очень удобное. Но, тем не менее, оно настолько древнее, оно имеет отношение к еще вавилонскому исчислению времени. Вот оно у нас принято. По своему происхождению не европейское совсем. Так же, как, например, цифры нам привычные, мы как-то совсем уже даже забыли, что они арабского происхождения, а не европейского, как римские, например, числа. Вот. И таким образом, измеряя время, мы фактически имеем дело с двумя несоприкасающимися процессами. С течением самого времени и с процессом его измерения. Они могут не совпадать друг с другом, течение времени и его измерение. Достаточно просто посмотреть на несовершенство наших часов. Каких угодно, любых. Даже так называемые знаменитые атомные часы, которые за тысячу лет дают погрешность в 3 каких-то там десятитысячных секунды, они все равно не точные. И мы будем бесконечно увеличивать точность часов, и все равно мы будем неточно измерять время. Вот это парадокс. Ровно, наверное, потому, что как раз течение времени, его такое онтологическое свойство – это течь по-разному. Не в сознании человека, а именно онтологически, объективно. Скорее всего, ответ в этом.
А вот погрешность времени, о которой вы сказали, сейчас вот как раз идет так называемый високосный год, год, в котором один день в феврале получается лишним. Вот это и есть та самая погрешность времени, которая накапливается за 4 года?
Конечно, конечно, да. Ну, это общеизвестно, что каждые 4 года нетрудно посчитать, что если год длиннее на 6 часов, соответственно, за 4 года накапливается 24 часа лишние сутки. Но опять-таки, эти лишние сутки не учитывают еще нескольких минут и еще нескольких секунд. Вот. Но тем не менее, вопрос вот этих 6 часов лишних в астрономическом солнечном году, он решается прибавлением каждые 4 года лишних суток. И таким образом, это календарный вопрос, это не вопрос измерения времени, потому что у нас принято, вот сейчас в мире в основном принят так называемый Григорианский календарь, который, мы знаем, был введен папой Григорием XIII, если я не ошибаюсь, слушатели меня поправят, в XVI веке. И с тех пор так постепенно распространился по всему миру, и Россия в своей такой общественно-политической, административной жизни, в организационной жизни живет по Григорианскому календарю, хотя церковь продолжает жить по Юлианскому календарю, так называемого старого стиля. Вот, и поэтому это календарное решение, но есть страны, которые живут по лунному календарю, даже не солнечному, там принципиально другой подход. В лунном календаре 354 дня в году, а не 365. Разница 11 дней составляет. Там по-другому время в месяцах распределяется. И поэтому там такого вот високосного года в таком понятии, как в солнечном календаре, просто нет. Это календарный вопрос. Это вопрос организации подсчета времени, а не, собственно, его измерения. Вот его физического, если можно так сказать, измерения.
То есть это не время накапливается, это просто меняется наш календарь.
Конечно, да, в том-то и дело. Вот я как раз только что в предыдущем периоде нашего разговора сказал, что измерение времени, вот в моем представлении, это некий такой трансцендентный самому времени процесс. Вот можно взять, как в школьной задаче, посчитать яблоки. И если их на столе 5, то в какой угодно системе координат, в какой угодно инерциальной системе координат, их всегда будет 5. И даже по теории относительности Эйнштейна их тоже будет 5, этих яблоков. Яблок. Здесь измерение, оно соответствует реальности. Один человек – это всегда один человек, если не рассматривать какие-то психиатрические случаи, да, его какого-то там разделения внутреннего. Это один человек. И как бы его ни измеряли мы со всех сторон, это будет один человек. Вот его исчисление этого человека всегда будет соответствовать реальности. А вот измерение времени, оно реальности течения самого времени, скорее всего, не соответствует. Это очень несовершенный процесс.
Вот, кстати говоря, в масштабе одного человека можем ли мы сказать, и вообще мы знаем, что есть люди пунктуальные, которые без будильника могут проснуться в одно и то же время, с понедельника по пятницу, скажем, когда у него работа, и он встает в одно и то же время. Да и выходные тоже эти люди часто встают, вот плюс-минус там 10-15 минут в одно и то же время. Есть люди, которые, несмотря на все свои усилия, постоянно везде опаздывают, как бы вот они ни пытались организоваться, у них какое-то вот, как они сами о себе говорят, да, ощущение времени другое. То есть вот им кажется, что вот за эти 10 минут они успеют. Но они постоянно из раза в раз не успевают, потому что нельзя успеть то, что нужно успеть за 20, нельзя впихнуть в 10, да, как говорится. И можно ли сказать тогда, что здесь вот восприятие человека времени внутри самого человека, оно вот разное и зависит от индивидуальности каждого человека?
Безусловно, или оно же... именно как раз от индивидуальности зависит. И опять-таки восприятие человеком времени не зависит от того, как течет само время, и время само не зависит от того, как воспринимает человек. И здесь можно говорить скорее о неких таких психотипах и акцентуациях по отношению ко времени. Наверное, неправильно было бы говорить, что вот эта акцентуация психики, она касается только времени конкретно, но во времени хорошо проявляется. Вот в отношении ко времени она хорошо проявляется, вот такая акцентуация психики. И в данном случае мы можем говорить о людях в общем, если в общем подходить, хорошо организованных, или людей, которые с трудом организуют себя. И есть такое понятие в психологии структурирование времени. Вот. Когда, кстати говоря, может быть, чуть-чуть забегу вперед, скажу, что структурирование времени — это такая довольно опасная штука с точки зрения духовной жизни. Потому что очень педантичная, очень пунктуальная, точная, с большим приложением усилий к этому структурированию времени может подменять, собственно, духовную жизнь человека. Потому что он только этим и занимается, чтобы очень точно, ровно, выверенно успеть там туда-то, сделать ровно, точно, в такое-то время, такое-то дело. И это действительно нужно. Потому что пунктуальные люди, они в большей степени, наверное, приятны нам всем, чем опаздывающие. Особенно, когда не вы опаздываете, а когда к вам опаздывают. Естественно, что хочется, чтобы люди были пунктуальны. Недаром сложилась пословица о вежливости королей, да? Вот. Что это действительно королевская вежливость, когда ты вовремя успеваешь, особенно тебя, когда тебя ждут. Вот. Но когда речь идет о каком-то таком, о каком-то внутреннем мире человека, он действительно и акценты по-другому расставляет, и приоритеты по-другому расставляет. Он считает, что, скажем, его опоздание не важно, важен он сам. Главное, чтобы прийти, а не во сколько прийти. Главное, что вот я все-таки приду и сделаю свою работу, ну и подумаешь, что там на 20 минут позже. А то, что по этому поводу начальник будет недоволен, ну и пусть недоволен. Я же пришел и сделал свою работу. Вот примерно вот такое внутреннее рассуждение идет. И поэтому есть люди, для которых структурирование собственного времени представляет такой очень сложный процесс, который вызывает какое-то отторжение, преодоление необходимое для того, чтобы человек вот взялся как-то утром. Вот я утром буду делать каждый день, не знаю, там, гимнастику в течение 10 минут. Это вот просто казнь для таких людей. Они, ну просто, они в 99% случаев через день бросят это, если они вдруг себе такую задачу поставят, что, предположим, ложиться не позднее 12 часов, вставать не позднее 8 часов, предположим. Это вот для городских жителей очень актуально, которые ложатся там в 5 утра и встают там в 12 дня. Очень актуально, особенно с появлением интернета и с ночными посиделками в интернете, когда человек целый день там чем-то занимается, а потом считает, что вот, ну, наконец наступило его личное время. Я уж не говорю о таком физическом вреде здоровью, да, когда это невротизирует очень психику человека, когда он перегружается информацией, когда он начинает плохо спать. Но это мы должны, наверное, будем пригласить Наталью Владимировну Инину для того, чтобы она более подробно поговорила об этих проблемах.
Да, я думаю, нужно будет обязательно этому посвятить целую тему. Вот вы немного, конечно, как вы правильно сказали, забежали вперед. У меня вот по поводу организации времени сейчас появилось такое новое, ну, относительно новое веяние, тайм-менеджмент. Эта дисциплина сейчас повсеместно распространяется, есть видеокурсы, особенно в организациях. Фирмы приглашают специальных тренеров для своих сотрудников. Дословно это означает управление временем. Эта дисциплина помогает организовать свое время, повысить эффективность его использования с помощью определенных технологий. Вот здесь есть ли какой-то, нужно ли как-то настороженно к этому относиться? Есть ли здесь какая-то потаенная опасность для духовной жизни, может быть, человека, для, или для его психического здоровья?
Ну, человек, который свою какую-то опасность все время везде ищет, он ее, конечно, везде найдет, наверное. Вот. Ну, если серьезно, то мне видится, что какое-то такое рациональное и даже в каком-то смысле благоговейное распределение и отношение ко времени, оно, наверное, должно быть для христианина таким вот одним из важнейших отношений, одним из важнейших таких пунктов в отношении своей собственной жизни. Потому что время жизни – это дар Божий. И в этом смысле, конечно, нужно беречь каждую минуту, каждое мгновение. Потому что жизнь конечна, как мы знаем, и неизвестно, сколько она продлится, и поэтому каждое мгновение жизни – это дар Божий. И в этом смысле мы, конечно, должны очень благоговейно и рачительно относиться к тому времени, которое нам отпущено, безусловно. Если кому-то это захочется назвать тайм-менеджментом, вот в таком смысле, то здесь уже не важно, какое название. А если вот такого рода менеджмент, он поставляется во главу угла в какой-то компании, из этого тайм-менеджмента делается какой-то такой жупел, которому нужно как кумиру служить, когда людей загоняют какие-то жесточайшие рамки, отлавливают никому не нужные секунды, и вместо того, чтобы творческому человеку дать возможность, скажем, работать не 1 час 23 минуты и 5 секунд, а примерно 2 часа творческому человеку. Здесь, наверное, искусство как раз руководителя в том, что с кого-то требовать точность до секунды, а кому-то дать довольно свободное время. И это тоже будет тайм-менеджмент вот в этом смысле. Так что, если говорить о каких-то опасностях и неприятностях, то, наверное, вот они могут возникнуть тогда, когда руководитель из этого тайм-менеджмента делает самоцель. Что когда не важна цель конкретного занятия работника, а важно то, что он вовремя принесет там доклад. Пусть он будет сырой, пусть он будет вот едва-едва из принтера еще теплый напечатанный, но он будет вот в такое время, которое сказал начальник. С точки зрения эффективности работы какой-то большой системы, наверное, это хорошо, когда все шестереночки вовремя зубчиками там друг с другом совпадают. Но, наверное, глупо было бы рассуждать о том, что если этот все-таки отчет или доклад какой-то, или схема какая-то, или презентация, она сырая, то какой смысл в том, чтобы подгонять человека к какому-то конкретному, заранее выверенному, и причем еще нереальному времени. Вот у нас руководители частенько любят загнать подчиненного в такие рамки, что ему нужно 2 часа, а ему говорят, нет, ты за час сделай. Заранее зная, что это почти невозможно, и обрекая такого работника на некачественную работу какую-то. Вот в этом смысле это не только для духовной жизни вред, это вред, собственно, и для результата работы какого-то конкретного там предприятия или компании. Так что мне кажется, что если мы так называемый тайм-менеджмент представляем как рачительное и благоговейное отношение ко времени, которое есть дар Божий, то, конечно, такое явление может и должно иметь место.
православный тайм-менеджмент.
Может быть, так. Да, но тогда, если мы уж беремся как-то стилизовать, тогда это должно быть действительно управление временем, тогда уж надо переводить с новомодного какого-то такого новояза англо такого язычного уже на русский язык.
Да, и, наверное, и вам тоже часто приходится слышать, да, мы в повседневной жизни постоянно слышим: я не успел некогда, мне некогда молиться, мне некогда почитать, мне некогда прийти в храм, мне некогда заняться семьей. И это некогда можно отнести, пожалуй, к любой сфере жизни человека, ну, разве что кроме работы, потому что мне некогда работать, наверное, такое редко можно услышать. У нас сейчас множество технических средств, позволяющих нам освободить массу времени от каких-то бытовых забот. Да, нам не нужно сейчас уделять время стирке, меньше времени мы уделяем готовке и так далее. То есть это можно сказать о бытовых каких-то наших заботах, но тем не менее, как ни парадоксально, времени у нас стало не больше, а гораздо-гораздо меньше. Ведь если посмотреть, ну, скажем, лет на 20-30 назад, люди гораздо больше успевали, и ритм жизни какой-то был, скажем, не такой сумасшедший, как сейчас. Вот на ваш взгляд, с чем связано такое вот парадоксальное явление, что сейчас нам стало не хватать времени на совершенно такие вещи, которым, казалось бы, нужно уделять внимание?
Ну, когда все время некогда, это, наверное, тоже вопрос к нашей дорогой гости Наталье Владимировне Ининой, потому что это вопрос уже такой психотерапии и неправильного распределения времени своего собственного. Когда человек берет на себя какие-то завышенные обязательства и хронически их не исполняет, в итоге он себя загоняет в какое-то постоянное невротическое состояние, у него постоянный стресс, происходит неправильная расстановка акцентов, неверная расстановка приоритетов, что важное, что второе, что третье. Человек акцентируется, ну, предположим, на своей работе очень акцентируется. Так, что он на ней проводит какую-то львиную долю своего времени, и по 10, и по 12 часов, аргументируя это тем, что ему надо кормить семью, что вот он там, значит, чаще всего это мужья, конечно, хотя и жены бывают так же, что нужно как-то реализовывать себя, чтобы подтверждать статус мужчины, главы семьи, а в итоге наносится урон, собственно, этой семье, потому что такой муж в семье просто отсутствует вообще. Потому что он уходит, когда все спят, приходит, когда уже все спят. Это известная всем формула. Уходит, когда еще темно, приходит, когда уже темно. У него никаких сил у такого мужа не остается на то, чтобы заниматься не только детьми, но и женой. Тоже об этом не надо забывать. И, естественно, в таких условиях хронического, причем долго продолжающегося стресса, потому что все время некогда, и все время завышенное обязательство, возникает такое вот болезненное ощущение того, что вот я ничего не успеваю, вот у меня все плохо, а человек забывает, в чем первопричина. В том, что он когда-то взял на себя больше, чем он может. Ну, по банальному какому-то гордому отношению к себе, там, что вот он сможет и так далее, и так далее. Что касается того, что стиральные, посудомоечные машины и прочие пылесосы освободили время для нас, они освободили, в том-то и дело, конечно. Но только человек это время занял совсем другим. Как раз даже вот в последние два десятилетия возникло понятие хронофагов, да? То есть пожирателей времени. И даже вот эта вот атрибуция хронофаг может относиться, ну, например, к каким-то программам компьютерным. Программа хронофаг. Что означает, что человек, который в нее погружается, он просто убивает время и больше ничего. Ну, например, игровые какие-то программы. И освобожденное время от домашних каких-то дел, от готовки все той же, о которой вы говорили, человек тратит на то, чтобы, как он считает, на то, чтобы как-то более эффективно использовать свое время. А что это? Посмотреть новости в интернете. Причем сотый раз одни и те же. Посмотреть, как там погода. Хотя, в общем-то, термометр за окном вполне достаточно, чтобы выяснить, какая погода. И то, что на улице снег, это видно и без мобильного приложения. или дождь, например. Посмотреть на завтра какой-то прогноз. Хотя неизвестно совершенно, какая завтра будет погода. То ли холодно, то ли тепло, то ли будет потепление, то ли не будет. Ну и так далее. То есть у человека возникает такая обманка некая. Он находится в информационном поле постоянно. И как раз непрекращающийся поток информации создает у человека такую иллюзию того, что это что-то такое полезное, важное, что это что-то такое нужное, из внешнего мира поступающее. Но вы проведите эксперимент, прочитайте новости, а через 10 минут попробуйте вспомнить вот эти заголовки. Они, никакой из них, практически никакой из них не отпечатывается в сознании. Потому что человек их так пробегает и забывает тут же, потому что они незначимы для него совсем. Да, конечно, мы сочувствуем, предположим, там произошло землетрясение, погибли люди, мы сочувствуем. Мы всем сердцем сочувствуем этим семьям погибших и так далее. Но когда на человека обрушивается 25 таких новостей в день, что в разных точках мира произошло землетрясение, наводнение, погибли люди, дерево упало и так далее, человек ожесточается, уже не может сочувствовать. Каждый день по 25 раз сотням тысяч каких-то жертв во всем мире. И это превышение той информационной вместимости, которую человек может отрядить на восприятие вот такой информации. И поэтому как будто бы освобожденное время тратится впустую совсем. 20-30 лет назад, разумеется, такого информационного пожирания времени, конечно, не было, люди действительно успевали, но и, наверное, отношение ко времени и отношение к тому, как его структурировать и как его расходовать, было другое. Наверное, вот все замечали, кто попадал в какую-нибудь такую систему, ну, например, армейская система. Да? Когда вроде бы все очень строго регламентировано, строго в одно и то же время подъем, какая-то там подготовка, там физическая подготовка, уроки какие-то там, да, боевой подготовки, там, раньше политической подготовки и так далее, потом свое свободное время. Вдруг выясняется, как вы совершенно верно заметили, вдруг выясняется, что свободного времени оказывается очень много. И если только перестать время структурировать, то дни начинают лететь один за одним, похожие друг на друга совершенно. И выясняется, что нам не надо никаких помощников, мы сами становимся хронофагами.
Да, отец Алексей, и хотелось бы пригласить к нашей беседе наших радиослушателей. Дорогие радиослушатели, если у вас есть вопросы по нашей сегодняшней теме, сегодня мы говорим о времени, о его течении в нашей жизни и о его оптимизации, пожалуйста, звоните по телефону прямого эфира 629-0873, код города 495. И отец Алексей, все-таки хотелось бы поговорить о духовной стороне такого явления, как время. Наша православное мировоззрение предостерегает нас от такой вещи, как праздность. Здесь мы понимаем это как растрата времени. Праздность – это растрата своего времени на что-то несущественное и неважное. И если да, то насколько это тяжело или не тяжело человеку постоянно пребывать в таком вот собранном состоянии и постоянно тратить свое время только на то, что важно, необходимо, и вот в каком-то таком, может быть, он напряженном состоянии пребывает, чтобы избежать этой праздности.
Продолжая вашу мысль, я сразу скажу, что важно и необходимо тоже отдыхать. И, конечно, отдых и праздность – это не одно и то же, разумеется. Но слово «праздный» в славянских языках означает «пустой». Ну, например, праздным может быть какой-то сосуд, стакан, например, может быть праздным на славянском языке. И в этом смысле праздность – это пустое времяпрепровождение, пустое, в котором нет никакой цели, никакого результата. Ну, вот как пример то, о чем мы говорили, какое-то бесконечное плавание по интернет-волнам современного мира, да, скажем так. Вот пример пустого времяпрепровождения. Вовсе не обязательно включать компьютер, достаточно посмотреть телевизор, например. Или даже вообще никак не коммуницировать с внешним миром, а просто праздно валяться на диване. Я специально не говорю лежать и отдыхать, потому что диван – это замечательное место, в том числе и для отдыха, конечно. И вот здесь очень важно то, с каким смыслом человек свое время употребляет.
Что ж, у нас есть первый звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Будьте добры, отец Алексей, вы употребляете слово «континуум». Что это значит?
Спасибо. У нас сегодня передача все-таки не о пространственном временном континууме, а больше о такой православно-христианской и библейско-богословской оценке такого понятия, как время. Но, тем не менее, не вдаваясь в подробности, континуум – это, если брать этимологию этого слова, некое продолжение, продолжительность, и термин этот, будучи предложенный уже нашими современниками, предполагает, что продолжение пространства и времени представляет собой некое единое явление. Поэтому, собственно, и употреблено это слово «континуум». Это некое сложно назвать пространство для пространства, да? Но некое вместилище пространства и времени, если угодно, вот так можно сказать. Некое сосуществование пространства и времени одновременно, и их совместное продолжение. Вот так, я думаю, можно объяснить.
Спасибо. У нас есть еще звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, в пожилом возрасте наступил, для меня, например, момент наступил, что каждый день, как Божий подарок, это такая отрада, и в общем-то, всему удивляешься. Но это просто необыкновенное ощущение. Я не знаю, у всех ли так, но у меня так. Спасибо, Господи.
Спасибо.
Спасибо большое.
Очень приятно и радостно, что ваше время такой золотой зрелости дает вам такую удивительную радость. Это замечательно, потому что как раз вам, наверное, в своей жизни удалось сделать что-то такое важное, доброе, что-то такое, то, что дало вашей жизни вот такой замечательный результат. И я очень надеюсь, вы сейчас сказали, у всех ли так или нет, очень хочется надеяться, что когда и мы достигнем ваших лет, чтобы у всех нас тоже так же и было.
Хотелось бы уже и в свои годы такое ощущение.
Это невозможно.
Здравствуйте, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Это Дмитрий. Здравствуйте. Слышите меня, да?
Да.
Извините, пожалуйста, но я все-таки хотел бы свести дело к Евангелию, потому что, по-моему, все-таки праздные, пустые были фарисеи в то время, когда Господь к ним обращался более всех. И мне кажется, в этом суть. Не знаю, как это.
Спасибо. Да, безусловно, это один из аспектов разговора. И как раз Господь где-то подспудно, может быть, их сравнивает с такими с пустыми, с праздными сосудами, которые должны были нести Божие Слово, Божию благодать богоизбранному народу, будучи учителями народа. Но они этой функции, которую на них возложил Бог, не исполнили. В этом смысле они, конечно, могут быть праздными. Но это немножко другой контекст. Это такая нравственная оценка того, кто такие фарисеи, а не совсем та, о которой мы сегодня говорим.
И, отец Алексей, возвращаясь к теме праздности, вы с позиции священника и общаясь с людьми постоянно, как вы можете... Что вы могли бы предложить нам в качестве такого православного управления временем, чтобы, с одной стороны, и в праздности не пребывать, и, с другой стороны, максимально избежать какого-то перенапряжения, на которое, если постоянно утром встать, помолиться, почитать Евангелие, потом пойти в храм, потом вернуться домой, снова помолиться, и, может быть, еще и на вечернюю службу вернуться. Да, наверное, многие люди скажут, что это крайне сложно, ведь наверняка есть дела и заботы, которые и праздными не назовешь, но с другой стороны, и трудно сказать, что они приносят нам какую-то духовную пользу.
Вы очень тонко ушли от термина «тайм-менеджмент», употребив те термины, которые у нас родились сегодня в передаче. Я, наверное, скажу, что И отвечу словами нашей слушательницы, которая сейчас позвонила. Действительно, вот тот пример какого-то такого благочестивого жития, наверное, его по-другому ты и не назовешь, он возможен, наверное, только в условиях монастыря. И, собственно, к этому и призывается монах. В постоянному, непрестанному участию в богослужении, которое, собственно, совершается в храме утром и вечером, и в непрестанном богослужении своей души, непрестанной молитве, которая может выражаться не только и не столько словами, сколько молитвенной обращенностью к Богу, всегдашней. Собственно, за этим всякий человек и идет в монастырь. Для того, чтобы весь окружающий мир не мешал ему в этой молитвенной обращенности к Богу. Причем эта молитвенная обращенность может быть и деятельной. Это не бездеятельное какое-то застывшее какое-то молитвенное состояние. Это
да, в том числе и многие представляют, да, что ничего не делают,
конечно,
только молятся.
Это в том числе и добрые дела, и благотворение всякого рода. Это и деятельное в том числе. Но, разумеется, что это некий такой высший идеал христианской жизни, он, с одной стороны, впрямую неприменим для человека такого обычного, что называется. Один из таких духовных писателей 20 века, протоиерей Валентин Свинцицкий, очень так с большой степенью разработанности, что ли, говорил о такой жизни, которую можно было бы назвать «монастырь в миру», когда нужно было бы воздвигать не рукотворные стены из кирпича и камня, а стены вокруг своего сердца. И там, вот внутри своего сердца, создать вот этот монастырь, где будет непрестанное служение Богу. В этом смысле тогда уже никакое, если в моем сердце постоянное богослужение, да, то уже никакое дело, которое я бы делал, оно не будет как-то вне этого богослужения, что ли. Во всем, что бы я ни делал, будет проявляться вот это Божие какое-то добро, которое должно происходить от того богослужения, которое в моем сердце. Да, наверное, кто-то скажет, ну это вы там слишком идеально рассуждаете. Но ведь так должно быть. Да, мы констатируем, мы все смиренно преклоняем голову перед Богом и говорим, да, Господи, мы не такие, у нас не получается так. Но так должно быть. И в этом смысле, вот еще раз возвращаясь к словам нашей слушательницы, которая звонила сейчас на эфир, если человек способен радоваться тому, что происходит вокруг него, то он точно не праздно проводит время. Если при этом даже он ничего вроде бы такого организационно-административного не делает, там не моет полы, хотя это тоже важно, не протирает пыль, хотя это тоже важно и нужно.
Эти виды деятельности и не мешают, в общем-то, постоянно обращаться к Господу.
Естественно, можно радоваться, вытирая пыль. Так что, наверное, чтобы не быть праздным и пустым, нужно заполнить вот это праздное и пустое место Богом, Его любовью и служением Ему. Всем своим сердцем, всей своей крепостью, всем своим существом, всей своей мыслью, всей душой своей, сердцем своим. И тогда вот эта наполненность Божьей любовью, она будет наполнять и нашу жизнь с вами. Тогда всякое дело, которое мы делаем, будет с любовью. Идем ли мы в магазин за продуктами, да, тоже важно, нужно семью кормить. Едем ли мы в каком-то там транспорте, я не знаю, или еще где бы то ни было. Здесь нет уже какого-то разделения на какие-то первостепенные или второстепенные дела. Везде любовь должна быть. Но, конечно, можно рассуждать о том, что есть абсолютно непреложные какие-то важнейшие дела в человеческой жизни. Возлюбить Бога. И есть какие-то дела мира этого. Но Господь как-то однажды в диалоге с его слушателями сказал, что нужно было и это не забывать, и то не забывать, когда говорил фарисеям о том, что они должны были и здесь, на этой земле, свои дела делать, но и о Божьем не забывать. Так что вот такое доброе сочетание всего того, что Божие, и с теми нашими обязанностями, которые мы должны делать здесь, и будет самым таким лучшим решением проблемы праздного времяпрепровождения.
Ну что ж, спасибо вам, отец Алексей, за такое всестороннее освещение вопроса о времени. Я надеюсь, что сегодняшнее время нашей программы, посвященной времени, и не прошло даром. Ну, мы прощаемся с нашими радиослушателями. До новых встреч.
До свидания.